«Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас будет очередной выпуск экономических новостей футбольных. И проведем мы эти беседы с Евгением Беседой, Гунером из Украины. Евгений, приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели.
Ну, у нас первая новость, я бы сказал, такая грустная, с неким похоронным оттенком. Давайте ее послушаем и потом обсудим.
Пари Сен-Жермен официально объявила подписание спонсорского контракта с Министерством туризма Катара на сумму в 200 миллионов евро в год. Контракт заключен до 2016 года, но имеет ретроспективное действие на 2012. Бюджет клуба теперь составляет 430 миллионов евро в год.
Ну что я имел в виду под похоронным оттенком? Это то, что вот эта новость... Официальное объявление, да, о спонсорском контракте. Замечу, после консультаций с УЕФА длительных. Это является похоронами финансового фэрплей. Потому что если аффилированная структура, напрямую аффилирована, да, не скрывающаяся аффилированная структура, для слушателей, может, кто не знает, аффилированная, это состоящая в непосредственном родстве. То есть Министерство туризма Катара состоит в непосредственном родстве, в кавычках, с хозяевами клуба. Заключается 200 миллионов евро в год контракта. Я на всякий случай скажу, 200 миллионов евро в год само по себе, это, наверное, какой-нибудь там 12-й бюджет в мире клубный. То есть просто эти 200 миллионов. А уж не говоря о том, что там 430 миллионов евро, это больше, чем у Манчестер Юнайтед бюджет. Пари Сен-Жермена становится. При этом у Манчестер Юнайтеда нет никаких аффилированных структур, да, и у него все деньги, они честно заработаны. Ну, насколько честно, мы не будем обсуждать, но заработаны сторонними структурами. Евгений, почему, скажите, что произошло? Почему Пари Сен-Жермен вот официально объявил?
Ну, я вообще думал по поводу этой новости, я прочитал на середине недели, и я вот задумался, что футбол сейчас это переплетение трех таких вот крупных пластов. Это спортивного интереса, бизнес-интереса и политического. И я думаю, что эта сделка, эти деньги, это политический интерес со стороны Катара.
С этим я согласен.
Вот.
Для того, чтобы улучшать имидж Катара в мире, да?
Да.
И чтобы, не дай бог, не лишиться чемпионата мира заодно.
Самое интересное, что... Ну вот я смотрел, ну они приняли хорошее решение, что взяли такой клуб, как ПСЖ, потому что Париж это большой город, вот, очень отличный транспортный хаб, да, то есть там очень много авиарейсов проходит, то есть там движение, есть деньги.
Не, ну Париж вообще, это одна из столиц мира, да, что тут?
Да, и вообще Париж давно заслуживал иметь хороший такой клуб футбольный, потому что я недавно узнал, что ПСЖ выиграл всего лишь 3 чемпионата. И самый титулованный клуб в Франции – это Сент-Этьен. Для меня это было действительно большое удивление.
Я еще застал время, когда Сент-Этьен был, да, лучший клуб Франции в 70-х годах.
И само решение делать суперклуб вот в Париже, в принципе, ну, имеет хорошую основу. Там есть публика с деньгами, то есть Франция обожает футбол. Все хорошо. Но есть один момент. Это налоги, которые, да, в Франции просто убойные. И открывать мероприятие, которое должно стать там, бизнесом в дальнейшем, ну, лишено любого смысла при таких налогах.
Напомним слушателям, что во Франции планируется введение 75% налога на доходы всех тех, кто зарабатывает больше миллиона евро. То есть практически для всех футболистов высшего дивизиона.
Да, и я уверен, что это приведет к тому, что все просто оттуда уедут. Весь мир борется за то, чтобы снизить налоги и привлечь к себе большие капиталы, там, Монако, Кипр, Мальта и так далее.
Чтобы не появиться... Монако, Кипр и Мальта – это не весь мир.
Ну, скажем так, Объединенные Арабские Эмираты. Ну, да, не весь мир, но, скажем, те, кто это делают, они привлекают богатых людей, которые оставляют деньги, развивают экономику, и страны, у которых может не быть ни нефти, ни газа, они очень сильно улучшают свое благополучие. И это для них очень сильное решение.
Да, согласен. Вот. Но во Франции правят социалисты, поэтому для социалистов же экономика не указ закона экономики. У них же главная тема отобрать и поделить.
Ну да, и одновременно с этим они плодят безработицу, и эти пособия, конечно же, это сначала демотивируют людей, которые работают, а потом вообще всех остальных. Потому да? что приезжие, например, которые там приезжают официально работают, платят налоги и за пенсионеров, и за тех, кто на пособии. Я думаю, что это рано или поздно приведет к печальным результатам.
Ну, запас просто у Франции очень большой, экономический. Поэтому не сразу, конечно, но то, что положение Франции экономическое будет ухудшаться за все то время, которое будут править социалисты, и за то время, которое потребуется на исправление всех этих. Значит, решение 75% ввести налог на выше 1 000 000 евро, это решение идиотское. То есть это может принять человек только с неадекватной, не просто необразованностью, а совершенно с неадекватной психикой. Потому что да, 75% налог – это убийство. То есть ты говоришь, люди, не надо зарабатывать. Не надо, это никому не надо. Получайте свои там 2000 евро в месяц и будьте счастливы.
Мне вообще интересно, как политические такие силы вообще это озвучивают, потому что ну, финансово-промышленные группы Франции крупные, ну, явно не в восторге от таких идей.
Как а бы. Там есть они, да, Рено, Пежо.
Да, кредит Агриколь, много банков, страховых да. компаний мировых. То есть, да,
там прилично. Хватает интернациональных брендов во Франции. Коко Шанель, между прочим.
Да, мода. Да. Все у них. Другой вопрос, что сама эта новость, она, мне кажется, очень показательна с точки зрения фейерплей. Я думаю, что вот Платини как бы пытается предупредить футбольный мир о том, что вливание огромных денег на такой скорости может рано или поздно ну, повредить клубу и привести к тому, что он просто исчезнет с карты спортивной. Но одновременно с этим у него не хватает воли такой вот политической, чтобы внести реально какие-то ограничения. Потому что человек, который это сделает, он подпишет себе смертный приговор такой вот на посту. Потому что сама по себе FIFA и UEFA – это бизнес-структуры, которые да, работают, зарабатывают на том, что…
Эксплуатируют любовь людей к футболу.
Да. И когда, например, он говорит, что, мол, не раздувайте свои бюджеты лишними деньгами, что не вкладывайте огромные деньги в клубы, что вы должны жить по своим средствам, это все равно, что вот мне такая картинка вырисовывается в голове, что подходит владелец ломбарда к магазину техники и видит, что некоторая группа людей просто разбили окно и оттуда вытаскивают телевизоры и прочую технику, и говорит, ребята, ну не нужно же грабить, не нужно же отбирать эту технику. И человек из этой группы говорит, слушай, ты вообще владелец ломбарда, это ты имеешь от этого тоже долю бизнеса, что ты возмущаешься? Вот у меня такая вот картина вырисовывается.
Такая грустная у вас картина.
Ну, просто скажем так, если не будет больших клубов, которые вкладывают деньги в команду, в привлечение игроков. Это же шоу, это привлекает к себе внимание. И это стимулирует повышение бюджетов рекламных у разных спортивных событий. Угу. Оно все связано.
Евгений, я правильно ли я вас понял, что вы подозреваете, что господин Платини тоже любит деньги?
Ой, он очень любит деньги.
Угу. И поэтому у него нет решимости применить санкции к большим клубам, лишив их, например, выступления в Лиге Чемпионов, потому что тем самым будет потерян интерес к Лиге Чемпионов частично, да? И, конечно, соответственно, частично будут потеряны спонсорские контракты, и, соответственно, частично будут потеряны заработки УЕФА.
Да.
То есть просто вы подозреваете, что все-таки господин Платини, он, несмотря на то, что он социалистом себя называет, он все-таки деньги ставит на первое место, да?
Да. Я вообще изначально, когда думал, почему вот Платини не реагирует, да, по этой новости, я вообще задумался, может быть, он сам планирует как-то работать рано или поздно в структуре ПСЖ, или он был игроком Парижа. Но я начал искать в Википедии и узнал, что лично он не выступал за ПСЖ, но в ПСЖ, его сын работает в компании Qatar Sport Investments в отделении европейском, который является хозяином, да, ПСЖ. То есть, в принципе, семейный интерес у него есть очень большой. И я не удивлюсь, что после того, как он покинет свой пост, он может стать спортивным директором или попасть в совет директоров в ПСЖ.
Ну, главное там это, чтобы он не раньше Венгера только это сделал. Ну... Потому что ходят же активные слухи, что Арсен Венгер должен уйти в ПСЖ. И я не уверен, что он должен уйти туда тренером. Не уверен, на самом деле. Я вполне допускаю, что он может уйти туда президентом.
Ну, если рассматривать Арсена, то я уверен, что самая лучшая позиция для него будет перейти на роль спортивного директора в лондонский Арсенал. Одновременно с этим он может снять с себя ответственность за спортивные результаты клуба. И даже, может даже не скорее не спортивным директором, а финансовым директором. Или занять ключевой пост в совете директоров, чтобы назначать тренеров, которые будут нести ответственность за спортивные результаты, но при этом принимать решения и влиять, чтобы достигать необходимых финансовых показателей. То есть для него это будет шикарная позиция. Не нравятся результаты, меняем тренера. Не нравятся следующие результаты, меняем заново тренера. А деньги и прибыль можно получать без проблем.
Угу.
Это, ну, такой вот шахмат.
Ну как пожизненно сохранится в Арсенале, я думаю, Арсен Венгер знает. Итак. Без финансового директора он может это сделать, я подозреваю. Но вернемся к финансовому фэрплей. Смотрите, какая ирония судьбы, да? Финансовый фэрплей активно продвигается президентом УЕФА французом. И французская же команда, главная на сегодняшний день французская команда, официально объявляет о том, что финансового фэрплей больше нет.
Да.
На это все реагируют таким тихим молчанием. Надо сказать, что это не первый как это, контракт за рамками здравого смысла. Первый был у Манчестер Сити с компанией Этихад, да. Но он был как-то там более-менее прикрыт тем, что они строят кампус там для футболистов, стадионы еще. То есть как-то там они не все типа напрямую вкладывают в первую команду. Насколько я понимаю, в этом спонсорском контракте все в свободной форме, и, видимо, все эти деньги легко будут закачаны в бюджет клуба. Следует ли все-таки из этого, что, на ваш взгляд, что никто вообще в финансовый фэрплей больше не боится?
Ну, я думаю, так оно так и есть.
Ну, судя на самом деле по летнему поведению всех клубов, да, топ-клубов, Челси задумался, когда Виллиана на 30 миллионов покупал, который ему и особо не нужен, по большому счету.
Ну, я уверен, что они над этим вопросом задумались, но они не сильно переживали, что к ним применят какие-то санкции.
Да, да, я это имел в виду. Не то, что они задумывались брать, не брать, а задумывались, как это к ним может обернуться. Да, видимо, никак. На крайняка могут выписать какой-нибудь штраф, да, я так думаю.
Ну, да, там еще там пару миллионов, да. Ничего страшного, заплатят. У меня вопрос другой пугает, что сама эта сделка в 200 миллионов евро в год и бюджет 430, но она явно имеет политический мотив. Например, та же компания Fly Emirates, когда заключает сделки, она на эту сумму и Реал имеет спонсорский контракт и с Арсеналом, и с Гамбургом,
и с Миланом,
и с ПСЖ, и с Миланом. И еще, я уверен, часть денег, может, вы заметили, есть еще где у них рекламный контракт, у судей на рукавах. У них есть такой красный кубик Fly Emirates.
Мне кажется, только не в Англии это.
Или уже в кубковых матчах. Ну, где-то вот я видел.
Может, да.
И плюс еще они выступают в Формуле 1. Вот насчет Emirates, я уверен, что у них четкие бизнес-решения. Они молодцы. То есть они занимают по хорошим выгодным условиям классные площадки, классные места.
А у Министерства туризма Катара вы имеете в виду, что бизнес-решений никаких быть не может, потому что это госструктура?
Да.
Угу. Но раз госструктура, это политика.
Да.
Ну, очень хорошо, что вы затронули тему про Эмиратс. Мы сам Эмиратс обсудим как-нибудь в следующий раз. Но вторая новость у нас про другую авиакомпанию.
Аэрофлот объявил запрос предложений по организации промо-мероприятий для продвижения на ключевых рынках и активации партнерства с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Сумма контракта – 15 миллионов долларов. Услуги должны быть оказаны в период с 1 января по 31 декабря 2014 года. Итоги конкурса должны были быть подведены 19 сентября, однако на 1 декабря имя победителя все еще неизвестно.
Как вы восприняли вот эту новость, Евгений? Что у вас навеяло вам вот вся эта новость?
Ну, новость как бы очень сильно похожа на предыдущую. То есть компания частная принимает тоже какие-то такие вот финансовые решения, которые строятся скорее не на бизнес-интересе, а тоже какие-то имеют политические мотивы, чтобы показать себя, что вот мы имеем деньги, мы готовы как-то сотрудничать, но при этом это все не имеет никакой экономической подоплеки. Такого. То есть нет уверенности, что они, вкладывая деньги в рекламу с Manchester United, на этом заработают. Скорее просто приобретут какую-то долю внимания во всем мире.
Ну, на самом деле это тоже бизнес-интерес. Повышение узнаваемости компании. Это, я считаю, что это бизнес-интерес. У меня возникла другая мысль. А как можно вступать в спонсорские отношения с клубом и платить за это деньги, и еще выигрывать тендер, торговаться там, если ты не понимаешь вообще, что надо делать с ним в рамках этого спонсорского соглашения? Смотрите, сначала они выигрывают конкурс летом с Ман Юнайтедом, а потом они организуют свой конкурс, чтобы им объяснили, какие надо проводить промо-мероприятия с использованием имени Манчестер Юнайтед, чтобы это привело к каким-то бизнес-результатам. Это означает, что во время тендера этого вообще никто не понимал.
Ну да, страна дураков. Ну, тут, ну, меня очень часто пугает, как людям вообще доверяют огромные бюджеты, которые принимают такие решения и получают такие последствия.
Но если мы примем вашу версию, что это политическая история, то Аэрофлот выступал тут просто инструментом. И за ним, значит, стоят какие-то политические силы, которые хотят улучшить имидж России, может быть, в преддверии чемпионата мира 2018 года там, и так далее. Мы знаем, что Аэрофлот в рамках контракта не будет перевозить игроков Манчестер Юнайтед по ходу сезона, что главная функция по контракту заключается в стратегическом консультировании по вопросам транспортировки команды, и что максимум, что Аэрофлот будет осуществлять, это чартеры в межсезонье в страны в Юго-Восточной Азии, и то это под большим вопросом, будет этого или нет.
Шикарно.
Это все, что Аэрофлот получил по этому контракту. Зачем нужно Манчестер Юнайтед, мы уже обсуждали, потому что Манчестер Юнайтед нужны деньги. Он выбрал того, кто дал больше. Но если зачем дал больше Turkish Airlines давал, я понимаю, да, что это развивающаяся компания, которая реально растет и понимает, как она будет все это использовать, и использует это все. И Манчестер Юнайтед она использовала активно, в том числе и в рекламной кампании на всю Европу, например, по Евроспорту и так далее. То Аэрофлот вообще ничего не понимает, что с ним делать. Сейчас они начали переговоры о том, чтобы напротив стадиона домашнего на Олд Траффорда поставить макет российского самолета «Сухой Суперджет». То есть все это, у меня такое впечатление вот такой огромной профанации. То есть заплатили денег, получили контракт, что с этим контрактом делать, теперь никто не знает.
Ну, да, у меня вопрос к вам, Иван. Два вопроса. Ну, насколько я знаю, Аэрофлот это не совсем частная компания.
Ну, наполовину государственная.
Наполовину государственная. Вот отсюда и корень проблем. Раз. И второе. Вы, наверное, летали Аэрофлотом, и у вас есть впечатление свое как клиента. Можете вот поделиться, как вам?
Аэрофлот изменился в лучшую сторону за последние 15 лет. У меня был перерыв в полетах Аэрофлотом существенный, лет 8, наверное. Но в позапрошлом, по-моему, году я летал, или в прошлом даже, летал им дважды. И, в общем, у меня не осталось, как сказать, такой изжоги прямо от сервиса Аэрофлота. Даже наоборот. В Аэрофлоте лучший сервис, чем в British Airways, например. Просто сервис British Airways, он, как бы так сказать,
Британский.
да. То есть это такой сервис-то такой, такой,
Британский коммунистический.
настолько сомнительный. Вот. А вообще, я летал на Emirates, кстати говоря. Emirates хорошая компания. Я не летал на Этихаде, но из всех компаний, на которых я летал, самый лучший сервис был в компании Cathay Pacific, это Гонконг. Это совершенно убойный вообще сервис. То есть я вам скажу так, что в бизнес-классе Cathay Pacific сервис на порядок лучше, чем в первом классе British Airways. То есть
А
это
еще.
просто другая. То есть, если у вас есть выбор лететь на чем, то надо выбирать азиатские компании. Катар, Эмиратс, Cathay Pacific, Сингапур. То есть не выбирать европейские, потому что в европейских компаниях сервиса нет. На этом фоне Аэрофлот вполне себе неплохой. Другое дело, что если во всем мире стюардесс учат не демонстрировать эмоции на своем лице, да, то в Аэрофлоте это могут не все. И зачастую ты понимаешь, что ты не нравишься там, или ей не нравится то, что ты спрашиваешь.
Вот-вот.
Да,
Иван,
это бывает.
а вот такой вопрос. Если убрать тот бэкграунд, что Аэрофлот раньше был плохой, а сейчас стал лучше, вот просто оценить Аэрофлот на уровне вот европейских компаний, его
На
даже с
уровне
учетом...
европейских легко, он оценивается.
А на уровне Emirates,
На
если
уровне
сравнить с
Emirates
Emirates.
нет.
А Turkish Airlines?
Турки я не летал, не знаю.
Ага, не летали. Просто, как, допустим, я себе понимаю, да, это сотрудничество. Каждая компания собирает какие-то статистические данные, что когда, например, человек обратился к ним как клиент, он, получив какое-то качество сервиса, он принимает для себя решение, будет он пользоваться дальше услугами этой компании или не будет. Если, например, он ими пользуется дальше, они высчитывают количество циклов перелетов, сколько они получают прибыли с каждого клиента, и тогда они понимают, что чем больше они привлекут новых клиентов, тем больше они в будущем выиграют за счет клиентской базы. То есть они это все, например, просчитывают. И у меня есть такое впечатление, что Turkish Airlines это делает. То есть они ведут обдуманную рекламную политику. То есть они стараются делать
Ну,
качественную
похоже, да.
рекламу и подходить этому как к серьезному бизнесу. Вот. Аэрофлот, я просто, допустим, тоже прощупывал почву, я нашел очень много негативных комментариев. Особенно заметил такую вещь, что в последнее время появилось очень большое такое вот количество отзывов, что было плохо, стало лучше. То есть действительно они над этим работают. Но ключевая проблема как раз вот кроется в том, что сама компания Аэрофлот наполовину государственная. И те люди, которые работают внутри, стюардессы, службы помощи, там, сотрудники, они считают, что зарплату им платят не клиент, а государство. Поэтому, если приходит проверяющий из государственной структуры, ему нужно улыбаться, его нужно обслуживать. А если приходит клиент, то клиент как бы подождет этого. То есть ему не нужно не улыбаться, ему не нужно помогать. То
Значит,
есть вот такой вот.
нет, я не готов про Аэрофлот сказать, что там она не клиентоориентированная компания. Нет, там скорее другие вещи. Ну, во-первых, Аэрофлот, как вы знаете, вынужден был сменить почти весь парк в связи с запретом Ту-134 там и Ту-154 летать. Вот, они потратили много денег туда. Но, ну что вот такое сервис? Вот садишься ты в Эмиратс, да, и ты можешь в Эмиратсе на длинном перелете не просто посмотреть футбол в записи, игру какую-нибудь. Ты можешь выбрать вообще английскую игру, которую посмотришь. Да, не из всех игр чемпионата, но ты можешь выбрать, то есть условно там четыре главные команды, ты можешь выбрать свою игру посмотреть какую-то. На British Airways ты выбрать ничего не можешь, тебе покажут обзор сезона позапрошлогоднего года. В лучшем случае. А в Аэрофлоте ты вообще ничего посмотреть не можешь, потому что в этом самом нет телевизора. Вот в этом, возможно, Аэрофлот, если летает куда-то там на 15-часовые рельсы, я не летал, но на 5-5,5 часов я летел, там ничего нет. А на 5,5 часов уже больше 3 часов вообще положено уже давать какой-то дополнительный сервис. И вот в этом у Аэрофлота проблема. То есть я думаю, что если бы Аэрофлот делал инвестмент не в Манчестер Юнайтед, а в собственный флот. И лучше бы сделал самолеты, компьютерные игры поставил бы в самолеты хорошие, а не допотопные, которые стоят. Ну, как вы думаете, в British Airways стоят какого года программа с компьютерными играми? Ну, самыми простыми, вот шахматы там, Тетрис.
Давайте 98-й год.
Почти, 99-й. Вот компания British Airways. Мы летели там с бизнес-командой из Гонконга как раз в Лондон. В первом классе мы летели, там была какая-то бешеная скидка, и мы заплатили дешевле бизнеса, но слетали в первом классе и спрашиваем, а Wi-Fi-то есть у вас? В Америке вообще в самолетах есть Wi-Fi уже. Мы говорим, а Wi-Fi есть у нас? Они говорят, они нет, стертый. Мы говорим, а почему у вас нет Wi-Fi? А потому что, говорит, люди, которые управляют компанией British Airways, они думают, что летать можно без этого. Так летать можно без этого, конечно, но если будет выбор, то я никогда не полечу компанию, у которой нет Wi-Fi, правда?
Да, вот, Иван, в этом как раз, понимаете, вы озвучили самую суть бизнеса и рынка, что клиент должен получить вау-эмоцию и вау-сервис, о котором он будет рассказывать другим, и при возможности он будет его дальше выбирать. Вот, например, тот же Emirates вас зацепил тем, что они показывают футбол и дают выбор. Вот эти вот авиалинии азиатские, они дали максимально крутой сервис.
И тоже, кстати, футбол там я смотрел.
Да, и если человек после этих двух авиалиний, например, попробует Аэрофлот, потому что они увидели, что Манчестер Юнайтед и они являются партнерами, он скажет: спасибо, конечно, я пролетел, жив-здоров, но, наверное, больше я не полечу.
Вы знаете,
вот ключевой момент. Борьба за внимание.
Да, но в чем еще фишка? В том, что если Аэрофлот будет рекламироваться вместе с Манчестер Юнайтедом в Европе, в целом, то это вообще практически выкинутые деньги. Потому что Аэрофлот по Европе не летает. Ну, он летает только в Москву, да, там, в Питер. А поток в Москву, в Питер очень маленький в целом, в сравнении с европейским. Поэтому люди все равно Аэрофлотом не летают не потому, что они не хотят летать Аэрофлотом, а потому что нет рейсов, куда они хотят летать, да, условно там Лондон, я не знаю, Германия куда-нибудь. Аэрофлот там не летает просто, его нет. Если речь идет о базе, куда Аэрофлот летает, допустим, но из Москвы, то он может убить европейского клиента только ценой.
Да.
Потому что летают великолепные компании, которые перекроют Аэрофлот по сервису намного. По сравнению с British Airways, я, кстати, думаю, Аэрофлот может быть конкурентен, да. Но я не думаю, что на британский рынок Аэрофлот вообще рвутся допустить.
Знаете, Иван, еще есть один момент, который я хотел тоже обсудить. Когда они заключили сделку, был показан такой первый рекламный плакат Аэрофлота и Манчестер Юнайтед. Вы даже у себя на блоге его выставляли, помните?
Да.
Я когда посмотрел на этот плакат, у меня было такое впечатление, что этот дизайн сделали в оперативной полиграфии за долларов 75. То есть он никакой, он сделан, видно, что вырезка фотографии из какого-то рядового матча, там простой фотошоп. И потом я решил найти рекламу, какую делали для Turkish Airlines. Я был приятно удивлен. Они, это как раз была рекламная кампания, где футболисты играли на борту самолета. То есть там реклама красивая сделана, позитивная, жизненная. То есть там видно, что Манчестер, даже Юнайтед игроков напрягли немножко. То есть их взяли для этой съемки, придумали идею, то есть это все воплотили. Но вот что получил Аэрофлот, я не знаю, просто значок себе на рекламу, не больше. Но я уверен, что топ-менеджмент признает эту сделку гениальной, купят себе несколько дач в Баден-Бадене и скажут, что мы победили всех конкурентов.
Ну, естественно, это, я думаю, уже давно сделано. Тем не менее, возвращаясь в письменной версии я положу другую фотографию. Она тоже, да, не очень качественная. Нет, сама фотография нормальная, но, в общем, дизайн тоже меня несколько не порадовал. Дизайн стенда Аэрофлота, который находится в одном из аэропортов, они рекламируют выиграй поездку в Азию через Москву. Вот. Почему надо в Азию лететь через Москву из Англии, мне не очень понятно, но предположим.
Выгодная сделка.
Если ценой убить, то да. Да, то есть люди все равно будут выбирать по цене, и если они уже летают дискаунтерами по 10 фунтов в ужасающих условиях и совершенно из ужасного аэропорта Лондон-Сити, Меня тут нелегкая занесла, я летел там из Лондона во Флоренцию на дискаунтере, я проклял все вообще. Но люди летают, да, битком самолет там, не сесть, не положить ничего, ну, летают. Два часа типа готовы потерпеть, то может быть, если убить людей ценой, они будут и Аэрофлотом летать, и в Азию, трудно
да,
сказать.
Британский сервис во всей красе.
Да, но тем не менее, британская авиакомпания и все остальные крупные компании уже вышли из кризиса и продолжают собирать деньги. И какие деньги они собирают, об этом у нас следующая новость.
British Telecom приобрел права на показ игр Лиги Чемпионов и Лиги Европы на 2015-18 годы. Стоимость пакета составила около 450 миллионов долларов в год. После этого известия акции бродкастера Sky, транслировавшего Лигу Чемпионов на Великобританию в течение всех лет ее существования, упали на 9%.
Ну вот, British Telecom – это бродкастер, который опутал Англию кабелями и рвется в конкуренцию с Sky Sport, поэтому тратит какие-то несусветные деньги совершенно, совершенно несусветные. Но смотрите, Sky, который... На чем вообще Англия вся построена? Она построена на монополизме. То есть вот есть Sky, и вот он показывал, показывал, и никто не мог себе вообще представить, что это будет как-то меняться. При этом Sky, конечно, надо отдать должное им, они стараются делать программы лучше, они вкладываются в оборудование, они делают все эти примочки с превью, там, знаете, да, уже там Гарри Невилл пальцем водит по экрану, игроков растаскивает там по позициям.
Да, видел.
Да, но они делают, то есть им не откажешь в том, что они делают. Но все это не вынуждено конкуренцией было. Теперь это вынуждено, это серьезная такая история, потому что Sky, который потеряет Лигу Чемпионов, это будет уже не совсем тот Sky. Несмотря на то, что Лига Чемпионов в Англии совсем не так популярна, как АПЛ, понятное дело, да?
Да.
Но часть АПЛ British Telecom уже выиграл. Лигу Чемпионов и Лигу Европы, Лигу Европы, я думаю, вообще в Англии никто не смотрит, но тем не менее, она идет пакетом. И посмотрите, какая стоимость пакета заплачена. 450 миллионов долларов в год.
Шикарно.
Это рынок, который огромный рынок. При этом, вы знаете, есть еще такая интересная тема. Интернет-рынок рекламы в Великобритании больше, чем рынок ТВ-рекламы.
Круто.
Да. При этом я все равно не понимаю, почему в Англии не развит онлайн-показ. То есть я понимаю одну сторону дела, потому что там плохой интернет вообще в Англии просто.
Да.
То есть в Лондоне, в отдельных частях Лондона, еще я так скажу, да, в центре особенно интернет очень хороший, но отъезд от центра Лондона на какое-то расстояние, у меня приятель живет в Эссексе, это Лондон еще, ну, там, подальше. В Эссексе интернет безобразный, мы с ним, когда по скайпу переговариваемся, у нас постоянно рвется связь. То есть не было случая, чтобы мы там полчаса могли поболтать с ним про футбол, чтобы у нас не было проблемы со связью. Причем он изначально начал мне рассказывать, что это у меня связь плохая. Я заволновался вообще, да, думал, как это, вроде у меня так ничего, связь со всеми. Оказалось, что нет, что там проблемы со связью, с интернетом. И Sky же сам устанавливает бродбенды эти, ну, интернет дает. Ну, как обычно, англичан упаковывают быстро в какие-то тарифы там, чтобы ты всегда платил. Главное...
Бонплата.
Да, главное, чтобы ты постоянно платил. То есть вот то, когда ты платишь, чем попользовался, это плохо все.
Конечно, тебя это непрогнозируемо.
Надо... Да, тебя надо в какой-то режим включить, чтобы ты платил, но при этом качество дает очень плохое.
Ну, я думаю, здесь вопрос в общем, что в Англии, насколько я знаю, в Британии, интернет-трафик очень сильный идет с мобильных устройств. Очень сильный. То есть мобильные телефоны и планшеты.
Да.
Они пользуются интернетом от там, Vodafone и прочих. И он там отвратительный просто.
Ну, тоже откуда... отвратительный. Но я, например, к мобильному интернету обычно претензий особых не имею. Да? Но я понимаю, что это непросто. Особенно, если ты приходишь на стадион на футбольный, и ты там начинаешь пытаться, значит, в перерыве что-то посмотреть, результаты матчей, которые идут параллельно, то это мимо. То есть это ты не можешь вообще сделать, потому что все на стадионе заняты тем же самым. То есть там нагрузка. Почему по стране плохой интернет, мне, честно говоря, вообще непонятно. Ну, только потому что, опять же, ну, вот проводят они эти кабеля какие-то, кладут, что-то делают, никакой конкуренции особой нет. Ничто не заставляет бежать их никуда, рваться, стремиться. Вот у нас в Питере там новый дом построили, там протянуто 5 проводов разных компаний, и каждый из них наперебой тебе предлагает. Вот давай мы тебе дадим интернет, давай дадим интернет. Вы в Киеве живете, да?
Да, да.
Сколько вы платите за интернет в долларах в месяц? Без лимита?
В долларах? Да, у меня безлимит, скорость 100 мегабит, плачу $12.
Скорость 100 мегабит? Ну ладно, по-честному, сколько реальная скорость-то?
А, реальная?
Ни разу не видел ни у кого.
А, сейчас, это заявленная точно. О, скажу как клиент, скорость такая, что я не смотрю, какая скорость. То есть, ну, она логично. Мне удовлетворяет логично. Полностью.
Согласен.
Вот.
Я посмотрю иногда, у меня скорость там максимум 1.5. У меня разные есть интернеты, ну вот кабельный интернет у меня 1.5, и стоит он мне, да, те же $12.
Без... Но зато я знаю, какая скорость у меня в офисе.
Сколько?
Потому что смотрю регулярно.
Сколько?
9 мегабит.
Ну, это отлично.
Вот. И на отдачу, и на прием, и плачу, в принципе, те же $12.
Ну вот, значит, в Англии за $12 вы, я думаю, не получите вообще ничего. Вот, а получите долларов за 18, наверное, резко ограниченный интернет со всякими там примочками, типа, чего можно подключать, чего нельзя. Ну, короче, в общем.
Ну, в общем, я уверен, что за $18 это будет какой-то такой стартовый акционный тариф.
Да,
мол,
да,
попробуй,
да,
это дешево, да, а потом ты приходишь, ты понимаешь, что там вообще ничего нет, кроме кабеля.
Да. Да.
С пустотой.
Не, ну ты можешь посмотреть, наверное, страницу в интернете, да, счета там какие-нибудь футбольные, можешь посмотреть, но не более того. Поэтому, если бы в Англии был развит нормальный, хороший, подчеркиваю, хороший интернет, как, например, в Соединенных Штатах, интернет очень хорошего качества. Или, кстати говоря, вот в Германии интернет очень приличного качества. Если бы в Англии был такой, я совершенно, слушайте, не имеет отношения, но я ехал в поезде Глазго-Лондон, и там есть Wi-Fi. Ну, Wi-Fi безобразный, понятное дело, в этом не было сомнений. Но потом оказалось, что Wi-Fi немецкий. А я спрашиваю человека в поезде, там, ну, проходил мимо уже кто-то из начальства, я говорю, слушайте, а почему у вас тут немецкий Wi-Fi? Он говорит, так больше английский вообще тут не работает. Я говорю, а как так? Что немецкий работает, английский нет. Он говорит, ну, вот так тут пытались английский ставить, он вообще не работает. Ну, для просто для вот сравнения, поезд Санкт-Петербург-Хельсинки, там интернет вообще работает без проблем, за исключением границы, на которой его отрубают просто, то он работает что в России, что в Финляндии, ты едешь там 1.5 часа по России, 2 часа по Финляндии. Проблем с интернетом нет, то есть можно работать. То есть 3.5 часа дорога, и все практически можно работать. В Англии это невозможно. Я уж не говорю о том, чтобы футбол в поезде посмотреть.
Но это вопрос конкуренции. Там ее нет.
Ну да, да. Хотя она есть на самом деле, потому что можно добираться на поезде, да, из Глазго, можно ехать там на самолете лететь, можно на автобусе, но поскольку общий принцип, что конкуренция нам не нужна, она это неправильно, то тогда, да, из этого выходят всякие такие истории. Тем не менее, смотрите, 450 миллионов долларов в год платит British Telecom, это означает, что рекламный рынок вдвое больше гарантированно, да?
Да.
На игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Но мы запомним цифру 450 миллионов долларов в год и пойдем к следующей новости.
За возможность транслировать чемпионат России в течение 3 сезонов НТВ Плюс заплатил в 2012 году порядка 3 миллиардов рублей или около 33 миллионов долларов за сезон. Для сравнения, за трансляцию за тот же период игр Лиги Чемпионов и Лиги Европы бродкастер потратил на 25% больше, чем за игры чемпионата России.
Ну, про чемпионат России поговорим дальше, а начнем с того, о чем мы говорили про Англию, да? Смотрите, за Лигу Чемпионов, Лигу Европы НТВ Плюс на Россию потратил примерно 40 миллионов долларов. То есть в 11 раз российский рынок, емкость его меньше, емкость Великобритании. Несмотря на то, что в России живет людей, ну, в 2.5 раза больше, чем в Англии. будем считать, так Великобритания 60 миллионов, Россия 150, грубо, да?
Да.
А рынок меньше в 11 раз. И умножим на 2,5, да?
11. Но он еще не такой платежеспособный.
Да, так вот я о чем и говорю. То есть разница в 30 раз в платежеспособности населения на самом деле. То есть, во-первых, я думаю, тут может быть дело еще не только в платежеспособности, сколько вот в желании человека заплатить, да, за услугу.
Да.
У нас это не очень развито, что в России, что на Украине. То есть очень большое количество людей считает, что в интернете все должно быть бесплатно. Ну и, кстати говоря, футбольные трансляции, они имеют бесплатно.
Да, но, кстати, у меня вот ситуация, я иногда хочу посмотреть какой-то футбольный матч. Вот. И даже я готов иногда заплатить за него. Но вместо того, чтобы я мог оплатить там, через WebMoney или там, через карточку там, просмотр единоразового матча, мне говорят, заключите с нами договор, мы вам приедем домой, все подключим. Ну, допустим, мне это неинтересно, потому что я не хочу смотреть там матч Эвертон Вест Бромвич или Эвертон Челси. Мне интересный матч только Арсенал, но вот этот сервис мне не дает. Хотя, например, в Украине там есть отдельный канал, там Футбол Плюс и Футбол. Они транслируют хорошие матчи, но интернет они говорят, что мы не будем продавать. То есть подключайтесь и все.
А у нас нет. НТВ Плюс можно купить отдельный матч. 55 рублей, то есть это меньше $2. Покупаешь игру и смотришь. Я уже пользовался этим сервисом. Мне наоборот нравится. У меня бывает, что у меня нет возможности по телевизору смотреть. А и люблю я смотреть на нормальном экране большом, а не с компьютера. Да, я покупаю эти игры.
И матч сколько стоит?
55 рублей, меньше $2.
Шикарно.
Отдельная игра, а там можно подписаться, я, честно говоря, глубоко не знаю, но я знаю, что там можно подписаться на свою команду за сезон. Все матчи своей команды, это то, про что вы говорите.
Да-да.
Если я ошибусь, наверное, $50, по-моему, на сезон.
Но мне кажется, что сам емкость рынка Украины, да, там по футболу английскому, он не такой даже большой, как в России.
Ну, в Украине население меньше, чем в Англии. То есть у нас в 3 раза разница в населении для начала. Я не знаю, сколько в России смотрит английский футбол и сколько в Украине, честно говоря. Не могу сказать. А вот сколько смотрит в Украине украинский футбол, известно? Сколько телевидение украинское платит за чемпионат Украины?
Честно говоря, я не интересовался. Для меня украинский футбол... Есть сборная, есть 4 клуба. Все. То есть дальше я не знаю.
То есть вы чемпионат Украины не смотрите?
Нет, не смотрю. Просто так иногда где-то раз в месяц смотрю на турнирную таблицу чемпионата Украины и в конце года знаю чемпиона.
Понятно. Ну, просто цифра, мы, поскольку все на Англии воспитаны, да, то мы понимаем, что такое там миллиардные контракты в фунтах, да, это мы все знаем. Когда я вижу цифру на чемпионат России $33 миллиона за сезон, то я же понимаю, что чемпионат России не настолько хуже там, да, в 30 раз условных, да, чемпионат Англии по качеству, а просто количество желающих посмотреть его в мире вот настолько меньше. То есть, кроме россиян, я думаю, что никто не смотрит. Был эксперимент, что в Италии показывали, по Sky Sport Italia, чемпионат России. Но я понимаю, что эксперимент был признан неудачным, потому что на следующий год уже не показывали. И, в общем, чемпионат России, кроме россиян, никому не интересен. Чемпионат Украины тоже, да?
Ну, да. Не вижу потенциально желающих, кто будет смотреть ну, там, на договорные матчи или на незрелищные матчи, или где... Стадион вообще там заполнен на 5% или на 10% трибуна.
А что, в Украине есть такие заполняемости, да, 10%?
Ну, это уже чересчур, так сказать, преувеличил.
10% это пустой стадион и фанатский сектор забитый.
Давайте скажу более четко, что то ли год назад, то ли 2 года назад в высшей лиге Украины выступала команда, у которой на стадионе деревянные лавочки.
Я начал сомневаться, а в России, наверное, нет такой команды, да, уже вы имеете в виду?
Ну, наверное, да, вот в Украине есть. И как бы, когда там ты видишь на картинке эти там лавочки, думаешь, ё-моё.
Вы будете смеяться, я был на Фулхаме, на Крэвен Коттедже последний раз, наверное, год назад, и там тоже еще есть места, где деревянные лавочки. И на Кристал Пэлас я был в этом году, на Селхерст Парке, там тоже есть деревянные лавочки. Но там, видимо, они готовятся заменять все-таки, я так думаю. Я не уверен.
Но скажу в защиту, что по картинке, которая идет там, да, с трансляцией, вот стадион Фулхэма один из моих любимейших. Не знаю, почему, но там...
Он очень приятный и живьем, очень.
У меня вот мечта вот побывать на стадионе Фулхэма, потому что, да, вот, да. Я не знаю, у меня столько... Вот вообще, английский чемпионат мне нравится очень сильно за картинки. Там и цвет травы отличный, и наполнен стадион, нет этих беговых дорожек, этих больших расстояний до трибун. В общем, все очень живое, все очень красивое и красочное. И вот... Даже если смотришь чемпионат Германии, ну вот не то. Или даже, вот, например, трансляцию с матча там, например, Арсенала Эмирейтс. Вот мне Хайбери нравился больше. То есть игроки были ближе, все было четче и красивее.
Да в этом нет сомнений, да, что на Хайбери было лучше, чем на Эмирейтс.
Вот, а потом смотришь на чемпионат Украины или России зимой, и ты понимаешь, что, наверное, в каком-то дворе играют футбол. И...
Ну еще климат.
Ну да, как бы... Все, но в Англии тоже климат.
В Англии тоже, лучше. Кстати, бывают, они играют по коленам в воде. Тоже бывает же.
Я насколько помню, даже самый худший был стадион и поле, это Халл Сити зимой. Я помню, когда-то я его видел. Это было просто ужас. Тоже было болото частично, там где-то были.
Не помню. Самый худший, который я видел в дождь поздней осенью, это Болтон. В Болтоне был ужасный стадион Рибок, ужасное поле. Я просто даже удивился, насколько в Англии вообще может быть такое поле практически без дренажа. Там было страшное количество воды. Но вот что интересно, что богатые футболисты, да, которые бегают по полю, по-плохому, они практически не вкладываются после карьеры в клубы, да?
Угу.
Но вкладываются в разные мероприятия. Хотя, казалось бы, мог бы вложиться в свой клуб. Даже не получать прибыли, но знать, что ты помог клубу. Сменить поле, например, дренаж поставить, еще что-нибудь. Стать акционером, ходить на совет директоров, да, там, рассказывать, что, чего, как. Этого не происходит, но футболисты вкладываются в разные другие истории. О чем у нас последняя новость?
Обанкротились два ресторана в центре Ливерпуля, принадлежавшие компании Flanagan Group и Джейми Каррагеру. Причиной банкротства называется слишком большая конкуренция. Сам Каррагер потерял суммарно около 100 тысяч фунтов, Flanagan Group – около миллиона.
Ну, про эту историю я схему понимаю, да, как все это происходит. Значит, я думаю, что Каррагер, конечно, не виноват. Особо. Вот эта компания Flanagan Group, которая предоставила, да, аренду этим кафе-ресторанам, то есть там большинство долгов, эти обе компании, оба этих ресторана, они должны, грубо говоря, своим учредителям. Вот. 300 там и 700 тысяч фунтов. То есть смысл состоял в том, что я думаю, что Flanagan Group подошел к Каррагеру и сказал: Джемми, давай мы тебя возьмем в бизнес. Ты вложишь символические 100 тысяч, получишь у нас хорошую долю, а мы будем использовать твое имя для раскрутки всего этого мероприятия, и все будут знать, что это твои рестораны.
Да, я думаю, так было.
Да, Джемми сказал: ну а что надо? Ему сказали: ну 100 тысяч, ну вообще 100 тысяч, не вопрос. После чего Джейми дал эти 100 тысяч, и весь этот бизнес угробился. Вместе с именем Джейми Каррера как бизнесмена, я, конечно, не думаю, что прямо у него так пострадал этот имидж. Но в целом есть логика некая, да? То есть ты всю жизнь гонял футбол. Почему ты должен стать ресторатором вдруг?
Ну, да. А мне вообще понравилась формулировка, по которой объяснили причину провала.
Это очень большая конкуренция, да?
Очень большая конкуренция. Ну, это прям вот, если перевести на нормальный язык, это означает, что бизнес есть, рынок есть, но мы на нем настолько неэффективны, что даже имея имя Каррагера, мы не смогли быть в прибыли.
Абсолютно с вами согласен. Примерно представляю себе эти места. Места вполне для Англии рабочие. Ну, особенно второе там... который находится на Стэнли-стрит. Но вопрос того, как подойти ко всему этому. Как только подходит крупная компания, которая не частная, ну хорошо, она частная, да, но она вся инкорпорирована, и нет человека, который напрямую имел бы амбицию сделать это место проходным, ударным, прибыльным. Вот нет души, которая бы в это вкладывалась. То есть это мог бы делать сам Каррагер, например, да?
Ну да.
Ходить там вокруг, рассказывать всем, что это его все. Заходите, выпейте по 50 грамм. Но для этого он должен уметь это делать. Он должен быть обучен.
Конечно.
Каррагер не обучен, он делать не может. Фланган групп обучен в целом, да, но нет людей, которые живут вот этим местом конкретным. Если нет людей, которые живут этим местом, все умирает.
Я думаю, даже лучше было бы Каррагеру поделиться своим именем, там, посвятить какое-то время даже за долю в бизнесе уже преуспевающих там компаний в этом рынке. Там, например, посещать какие-то мероприятия, там, устраивать какие-то совместные просмотры с фанатами матчей там, старых. Ну, вот что-то придумать.
Да.
Не просто имя наклеить, что... Ну, просто, допустим, я как клиент, ну, там, вот это, например, это там паб или там ресторан Каррагера. Ну и что? То есть, ничего такого нет.
А вот... к Ливерпулю.
Да. Не, ну, даже если бы я был, ну, даже так, если бы был там ресторан или паб там Адамса или Киоуна, но при этом я знал, что он там вложил 100 тысяч фунтов и ничего своими руками там не делал. Там нету никакой атмосферы, там нет особого контингента, там ничего нет особенного.
Там нет, в конце концов, самого Киоуна, да?
Да, там это просто холодный, бездушный бизнес, бизнес-ход. То есть в нем нет ничего теплого.
Да.
А вот, например, если бы там был паб, который даже позиционировал бы так, что после матча там Киоун, Адамс к нам сюда заходили, там вместе с болельщиками выпивали, все, это уже другой уровень. Вот туда бы я пошел. То есть хотя бы посмотреть, где это было. То есть это какая-то должна быть история, какое-то что-то, заради чего стоит посетить это мероприятие. Но даже сам бизнес вот такой, он не должен строиться на разовых посетителях, которые там приехали из Киева, чтобы увидеть это место, или там посетить, выпить там чашку пива.
Зависит от места. От количества туристов в городе, допустим.
Ну, вот тоже так. Согласен, но уверен, что в Ливерпуле поток не настолько большой, чтобы базироваться там скорее на болельщиках, которые
безусловно,
уже долго Ливерпуле, с клубом.
Да, в Ливерпуле поток скаузеров большой, это да.
Да.
А поток туристики, конечно, в Ливерпуле небольшой, потому что там смотреть особо нечего, ну, кроме Битлз. На Битлз туда люди ездят, но люди, которые приезжают... Вот я был очень давно, первый раз в своей жизни я был в Англии и был в Ливерпуле, нас возили. Мы в Ливерпуле провели полдня. Вся экскурсия состояла... автобусная, из того, что нас где-то останавливали, говорили, а вот здесь Джон Леннон познакомился с Полом Маккартнем. Полом Маккартнем. Хорошо. А вот здесь вот Пол Маккартни в первый раз встретился с девушкой. А здесь то, а здесь все. А потом завернули на улочку, и нас выгрузили из автобуса, показали на знак, который на стене висел. Там было написано «Пенни Лейн», там 32. Или какой-то. Вот, сказали, а здесь там вот это Пенни Лейн, про которую была потом песня. Помните такая песня Пенни Лейн? Тогда у нас был, кстати, человек в группе. Это было очень давно, это было, я не помню, 20-25 лет назад. Человек в группе, он был фанат Битлз, а это было советское время. То есть он, я думаю, в самых сладких своих мечтах не думал, что он вообще в Ливерпуле когда-нибудь окажется. И когда, значит, он вышел... У вот этого, то есть он выходил совершенно как зомби, подошел к этому номерному знаку, а это был такой деревянный, кирпичный заборчик, подошел к этому номерному знаку и встал около него на колени. Вот, тут я что-то понял, что товарищ-то, оказывается, он, наверное, это сдвинутый на Битлз-то. Выяснилось, что да, когда все на крохотные деньги, которые были, покупали там магнитофоны, там шмотки какие-то, чего в Советском Союзе ничего не было, товарищ все отведенные ему деньги потратил на какой-то двойник Битлз.
Вы знаете, есть такая фраза, что если в детстве у тебя не было велосипеда, но потом ты стал миллионером, все равно у тебя в детстве не было велосипеда.
Да, в детстве не было велосипеда, да, совершенно.
Вот, и это не меняется. Вопрос в другом, что это даже не самый худший автобусный тур по Ливерпулю, потому что могло быть еще...
Я знаете, к чему это? Я к тому, что кроме Битлз у меня от этого тура вообще ничего не осталось от Ливерпуля. Я после этого был в Ливерпуле многожды, не два, не три раза. И Ливерпуль, как минимум, это город, который красивее Манчестера, и вполне можно ехать в Ливерпуль посмотреть. Но это не туристический центр, конечно. Конечно, нет.
Я вообще считаю, что катарским миллионерам и миллиардерам нужно было все-таки обратить внимание не на ПСЖ, а на Ливерпуль. Мне кажется, этот город достоин большего, чем он имеет сейчас. По футбольным владельцам, вернее, управляющим.
Ну, да, возможно, это лучше, чем американцы. Ну, во всяком случае, шейхи, как мы видим, они хотят выигрывать. А американцы, они хотят закрыть лигу и сделать подобие NBA и NHL.
Ну, просто как бы европейский футбол, он еще выбирает. Футбол – это спорт, футбол, может, это бизнес или это скорее политика. А американцы для себя решили, что спорт – это бизнес.
Согласен с вами. На этой пессимистичной ноте мы подкаст будем заканчивать. И будем надеяться, что никогда английский футбол не превратится в американский вид спорта. Да? Нам же это не нужно.
Ну, как сказать.
А зачем нам это? Закрытые лиги, отсутствие входа, это, входа-выхода из лиги в лигу. Зачем нам? Непонятно.
Ну, мы не знаем, что произойдет в будущем. Может, там как-то какие-то обстоятельства заставят это сделать. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы в топовый чемпионат, в премьер-лигу приходили такие команды, как Кардифф, и отбирали у всех очки, и тем самым нас удивляли и радовали. Потому что это борьба. И должен выживать сильнейший.
Да. А в Кардиффе, между тем, владелец сумасбродный из Малайзии, вложивший туда 100 миллионов фунтов. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске Экофута. А сегодняшний мы заканчиваем. Евгений, спасибо вам за участие.
Спасибо, что пригласили.
До свидания. И на этом я с вами тоже попрощаюсь. Всего вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.